Всех вас, дорогие братья и сестры, с воскресным днем. Сегодняшнее евангельское зачало, практически как и все евангельские зачала, учит нас тому, как молиться. И повествуется сегодня, мы слышали из Евангелия от Луки о том, что Господь наш Иисус Христос сначала исцелил кровоточивую женщину, а затем воскресил 12-летнюю девочку. Но очень важно, что в обоих случаях, когда Господь совершал исцеление или воскрешение, Он требовал, о чем косвенно свидетельствовал перед апостолами народа, со стороны этих людей, которым оказывал благодеяние веру. Когда подошел Иаир, начальник синагоги, и попросил исцелить или уже оживить его девочку, которая находилась при смерти, Господь пошел в его дом, и на пути встретилась женщина 12 лет, страдавшая кровотечением, женской болезнью, страшной, неисцелимой. Евангелие от Марка говорит, что никакие деньги ей не помогли, она все свое имение потратила на врачей, но пришла еще в более худшее состояние. И вот она, когда пришла в это состояние, как это часто и в нашей жизни бывает, когда все земные способы исчерпаны, получение помощи или исцеления, человек вспоминает о Боге, и она о Боге вспомнила. Но вспомнила не так, как это делают многие из нас. Для многих из нас есть какой-то абстракт на небе. Кощунственно может звучать, но это так. Где-то очень далеко, где-то очень зыбко, о котором мы от кого-то слышали. И мы начинаем, занимаясь гимнастикой ума, читать часто какие-то молитвы, которые не ложатся нам на ум и тем более не согревают сердце. Эта женщина поступила по-другому. Она, будучи иудейкой, знала, что есть закон, который людям в нечистоте категорически запрещается касаться кого бы то ни было. А тем более, когда перед ее глазами шел, по крайней мере, великий пророк, как о нем многие говорили, а на самом-то деле воплотившийся Бог, она решает, что закон, видимо, ошибается. И она говорит, коснусь края ризы его, и тогда получу исцеление. Касается и получает исцеление. Течение крови, говорит Евангелие, тотчас перестает. И Христос для того, чтобы обнаружить ее веру, спрашивает людей, кто ко мне прикоснулся. Апостол Петр в недоумении говорит, Господи, тебя очень многие люди окружают, они тебя толкают, касаются. Как же ты спрашиваешь, кто? Нет, говорит Христос, прикоснулся ко мне никто, потому что я почувствовал силу, изошедшую из меня. И вот тогда эта женщина, понимая, что она не может укрыться от всеведущего Бога, падает к нему в ноги и кается в том, что сделала это она. Но Господь говорит ей удивительные слова, Он ее не ругает, не осуждает, Он говорит о том этой женщине, что вера ее спасла ее, дерзай, червь, вера спасла, вера твоя спасла тебя, иди в мире. А затем Иаир, к которому подходит уже слуга от главного по богослужению в синагоге, говорит, не трогай учителя, не двигай учителя, не беспокой Иисуса, поскольку дочь твоя умерла, все. То есть Иаир хотел сначала, конечно, чтобы Христос воскресил его дочь. Но Господь говорит Иаиру такие слова, не бойся, только верь. И мы понимаем, что он совершает исцеление женщины, которая всем рассказала, что она 12 лет страдала кровотечением для того, чтобы укрепить веру Иаира. Потому что его девочке тоже было 12 лет. И даже вот это число, которые придавали важное значение ветхозаветной иудеи, помогает этому человеку веру сохранить в то, что Господь может даже воскресить эту девочку. И когда приходит, это воскрешение совершается. Правда, в присутствии только трех апостолов, самого Иаира и его жены или матери этой девочки. Но для каждого из нас, который так или иначе понимает, что без молитвы не спастись, это очень важные уроки того, как мы должны, по крайней мере, настраиваться, а вообще-то всегда молиться пред лицем нашего Господа. Вот мы имеем в Евангелии очень важные заповеди Христа о том, как молиться. На вопросы апостолов «научи нас молиться». Или когда Христос сам рассуждал об этом, Он говорит удивительные слова. «Во-первых, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если мы посмотрим на себя, на свои семейства, то окажется ли так, что мы совершаем молитвы вместе, по крайней мере, вдвоем или втроем? Ведь большую частью получается так, что муж молится отдельно или вообще не молится. Жена молится отдельно, дети как-то так через пень-колоду где-то когда-то помолились, и все. Но все ведь порознь. Христос говорит, двое или трое. Дальше Христос говорит, имейте веру, зерно горчичное, и все, о чем не попросите, будет по вере вашей. Даже если скажете смоковнице сей по Евангелию от Луки или по Евангелию от Матфея, горе сей, перейди отсюда, туда, будет по глаголу вашему. Где это зерно горчичное? Для нас ведь те слова, которые говорит Господь, когда мы их слышим умом, ведь кажутся безумием, признаемся себе. Ну какая смоковница перейдет с одного места на другое, или пересадится в море, или гора с одного места сдвинется на другое. И для нас кажется, что это какая-то уж очень большая аллегория. Христос шутит. Господь никогда не шутил. С другой стороны, если все мы верим во всемогущество Божие и знаем, что нет у Бога абсолютно ничего, чего бы Он не мог, нет ничего. Почему же мы так уныло молимся? Почему все, что мы просим, как будто бы мы бьем горохом об стенку, уже заведомо зная, что обречены в своей молитве ничего не получить? В чем дело? Что происходит? Ведь если мы посмотрим на сегодняшнее евангельское начало, на самом деле вокруг Христа были сотни, а может быть тысячи людей, которые теснили Его, касались Его, а получила прошение просимая одна женщина, которая не коснулась Его, а только края рис Его. В чем была уникальность ее веры? Конечно, можно очень много рассуждать, наверное, о том, о чем мы призваны рассуждать. Но сегодня мы должны сказать, пожалуй, самое главное. Мы видим, что эта женщина буквально кидается к Господу, поскольку ей ничего больше в жизни не остается. Иаир, хотя он был начальником синагоги, мы знаем, что фарисеи сказали твердо всем людям, кто будет общаться с Иисусом, будет отлучен от нее. Он тоже кидается к Иисусу за помощью. Таким образом мы видим, что человек, который стоящий, стоит на грани, быть или не быть, жить или не жить, вот он всегда вспоминает о Боге. А мы не вспоминаем о Боге, потому что у нас в жизни все хорошо. Но все хорошо условно, поскольку мы сами с собой договорились, что оно все хорошо. А если мы посмотрим внимательно на себя, так ли оно? Если мы приходим в храм, наше сердце не согревается, наш ум не восхищается, вместе с псалмопевцем мы ни разу в жизни не смогли сказать «вся кости моя ревут». Господи, Господи, кто подобен Тебе? Какие слова? Они и для нас тоже кажутся безумием. Тогда в чем дело? И вот получается большей части, что мы ведем себя как люди неверующие. Или, по крайней мере, верующие только в то, что нам самим очень хочется. Но на самом деле церковь нас этому не учит. А именно чего? А именно того, что земная жизнь, которую мы справляем, это дело рук наших. Мы ее выковали, мы ее слепили, мы ею живем. Поэтому в ее мы Господа особо не допускаем. Но вот когда мы вспоминаем о смерти, или лучше сказать, вспоминаем, беспокоимся о том, что нам хочется вечно жить, Мы призываем в помощь Господу. А между тем, ведь мы, как верующие люди, должны утверждать сами для себя прежде всего. Очень главное с ним. Мы не вызвали себя из небытия по своему желанию. Мы пришли в мир по любви божественной, по его желанию, чтобы нам быть с ним. Мы не воспитывали себя, не поили, не кормили, когда были маленькими. Мы не принадлежали себе. А кому мы принадлежали? Кто о нас беспокоился? Мы скажем, наши родители, да. Мы очень беспокоимся о наших родителях. А если мы люди верующие, то мы скажем, что наши родители – это орудие промысла Божия. И получится опять, что Господь о нас пёкся, воспитывал, питал, кормил, вразумлял. Где же благодарность? Но мы говорим о другом. Мы говорим о том, что мы свою жизнь, которую совершаем, земную, выводим за рамки нашей веры, за нашего вероучения или вероощущения. И очень плохо, поскольку так не должно быть. Один подвижник благочестия написал в своем дневнике: «Вера есть степень осознания своей зависимости от Бога. Вся жизнь наша зависит от Бога, но кто это чувствует?» А вот когда вас чувствует человек, то тогда действительно у него появляется сердечная молитва. Молитва, которая пронзает, проходит небеса и достигает Господа. И тогда Господь обязательно отвечает. Но самое главное ведь для нас научиться так молиться. Где эту молитву взять? Нельзя же ведь просто решить, сказать себе, что буду молиться так, не сомневаясь в том, что Господь всеведущий и может все. Нужна какая-то подвижка у нас в вере, в нашей воле, в конце концов, в умении молиться. И вот здесь никто нас этому не сможет научить, кроме Церкви Христовой, кроме храмового богослужения, которое постоянно обращает наше внимание на то, как, о чем, когда мы должны молиться. Но беда наша заключается еще и в том, что мы и в храм ходим очень редко, да и в храме не прислушиваемся абсолютно ни к чему из того, что читают, поют, говорят и произносят. Поэтому в определенном смысле слова сегодняшнее евангельское зачало – это евангельское зачало Евангелия, которое хочет каждому из нас напомнить о важности молитвы в жизни верующего человека. Но молитвы не формальной, а молитвы живой, горящей, которая спасает каждого из нас и которая всегда будет ходатайствовать перед Господом о том, чтобы не только нас, но и наших ближних, за которых мы так часто вяло и уныло молимся, Господь вразумлял и приводил к своему небесному царству. Аминь.